Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 3 октября во время ожесточенных ночных боев с талибами в городе Кундуз на севере Афганистана серией взрывов была разрушена больница, открытая международной благотворительной организацией «Врачи без границ». Погибли 22 человека, из них 10 медработников афганцев и 12 больных, включая 3 детей. Прошло более суток, прежде чем предположение, что больница попала под удары американской авиации, было официально подтверждено на брифинге в Пентагоне командующим силами коалиции в Афганистане генералом Джоном Кэмпбеллом. О последствиях трагического инцидента рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Согласно данным Организации Объединенных Наций, в Кундузе за неделю боев были убиты или ранены более 100 мирных жителей, около 6 тысяч бежали из города. ООН также извещает о чинимых талибами бессудных казнях, жертвами которых стали и работники медицинских учреждений. Несмотря на происшествие, НАТО не прекратило работу своей авиации в Кундузе и его окрестностях, не желая терять инициативу в сражениях за стратегически важный населенный пункт. Одновременно президент Обама и министр обороны Картер обещали провести тщательное, всестороннее и прозрачное расследование инцидента. Врачи без границ, тем не менее, настаивают на том, что бомбардировка больницы тянет на военное преступление и что расследование должно быть поручено независимой международной организации. Что они не доверяют объективности американских военных прокуроров и их коллег из НАТО? С этого вопроса начался наш разговор с ведущим сотрудником аналитического центра Фонд защиты демократий, военным аналитиком Биллом Роджио.
Ну, во-первых, врачи без границ страшно обозлены на американских военных, я их по-человечески понимаю. Во-вторых, между этой организацией и Пентагоном отношения давно натянутые. Как неправительственная организация, они хотят быть над схваткой и оказывать помощь всем раненым в зонах военных действий, к какому бы политическому лагерю те ни принадлежали. Я их за это нисколько не корю. Деятельность врачей, в принципе, достойна восхищения. Но у американской армии, которая вынуждена воевать в городах, где мирных жителей и боевиков различить очень трудно, подход, понятно, совсем иной. При всем желании командования избежать так называемого побочного урона, свести потери среди гражданского населения к нулю, оно не в состоянии. Это нереалистично.
Статистически, какие главные причины ошибочных ударов военных по гражданским целям? Мы видели это в Ираке, где воевали американцы, или в операциях Израиля против Хамаса и Хизбаллы. Виноват ли в этом туман войны, спешность, с которой меняются цели бомбовых ударов в динамичной боевой обстановке, или дело в ошибках летчиков и неточности карт? Есть, разумеется, и отдельные случаи безразличия и преступной халатности, но благодаря высокой дисциплинированности американских военнослужащих всех званий и реальной уголовной ответственности, которую они могут понести, с массовыми проявлениями такого рода отклонений мы не сталкиваемся.
Не будем забывать и о такой простой вещи, как брак боеприпасов. Наши авиабомбы оснащены сверхсовременными системами наведения, но порой и они дают осечку. Случаются и ошибки в целеуказании. Насколько я понимаю, Пентагон склоняется именно к версии, согласно которой наши летчики получили от афганцев неточные координаты. Была ли это со стороны афганцев добросовестная ошибка, покажет следствие. Одно дело планировать неспешно авиаудары по стационарным, четко обозначенным целям, и совсем другое по целям во время боя. А случается, что летчики знают, что в данном месте с большой вероятностью находятся гражданские лица, но все равно производят бомбометание, чтобы спасти своих солдат. Или солдат союзника. Согласно одной версии, которую я слышал про Кундуз, вокруг больницы происходили реальные боестолкновения, о которых НАТО оповестил сам медперсонал, что бомбардировки велись по периметру территории больничного комплекса, но пламя с подсобных построек перекинулось на лечебные корпуса. Мы точно узнаем в результате расследования, на основании какой информации действовали наши летчики, и, возможно, о мотивах афганцев, предоставивших нам эту информацию. Афганцы утверждают, что талибы находились на территории больничного комплекса. Врачи без границ это категорически отрицают. Все было бы гораздо проще, если бы запрос с земли на авиаудары поступил от наших солдат, а не от афганцев. Это бы очень сильно облегчило расследование. И целеуказание, я уверен, было бы тогда намного точнее.
Те же соображения, не лишнее добавить, звучат сегодня применительно к действиям российской авиации в Сирии, которые полагаются на сирийских, а не на собственных корректировщиков.
Остается открытым вопрос, примут ли врачи без границ заключение правительственной комиссии. Им этого явно не хочется. Они заявляют, что ошибка при любом раскладе была непростительной, и что они совсем недавно вновь передали натовскому командованию координаты своей больницы. Но у них, мне кажется, нет альтернативы. Не станут же они пытать американских и афганских свидетелей. Что до наказания, то об уголовной ответственности можно будет говорить только в том случае, если вскроются факты вопиющей халатности или преступного намерения. Не думаю, что США будут извиняться за происшедшее. Это не принято. Вспомните инцидент с непреднамеренным уничтожением иранского пассажирского самолета в 1988 году. Гражданская ответственность – это нечто совсем другое. Соединенные Штаты выплатили денежную компенсацию и иранцам, и родным погибших в результате ошибок военных в Ираке. Я знаю случаи, когда компенсация выплачивалась даже родственникам боевиков-талибов в Афганистане. Не сомневаюсь, что то же самое будет сделано в отношении врачей без границ.
По ныне действующим правилам, вправе ли американские военнослужащие запрашивать помощь у своей авиации, или это могут делать только афганцы?
Эти правила страшно запутаны. Теоретически Обама запретил нашим военным, остающимся в Афганистане, применять оружие в наступательных боевых операциях. Они вправе это делать только в целях самозащиты. То же самое в отношении запросов на поддержку с воздуха. Но кто рискнет всерьез проводить различия между наступательными и оборонительными действиями? В Кундузе наши инструкторы поспешили на помощь афганцам, оборонявшим городской аэродром, где, кстати, нашли убежище и мирные жители. И попали под неприятельский огонь. Что им было делать? Согласиться на то, чтобы Кундуз стал первым региональным административным центром, перешедшим безвозвратно в руки талибов со времени свержения их режима в 2001 году? Однако есть также сведения, что наш спецназ покинул расположение аэродрома и, вопреки правилам, сам инициировал огневой контакт с неприятелем на дальних подступах к линии обороны. Афганцы со своей стороны были крайне недовольны тем, что с тех пор, как была значительно сокращена численность американского контингента в стране, их запросы на помощь натовской авиации выполнялись со все большей неохотой, что привело к перелому в ходе войны в пользу талибов. Кундуз как будто бы прервал эту тенденцию, и афганцы, видимо, решили сполна воспользоваться предоставившимся шансом.
Инцидент в Кундузе, к сожалению, не первый случай гибели мирных афганцев в ходе боевых действий вследствие ошибок американских и натовских военных. При предыдущем руководителе Афганистана, Хамаде Карзае, реакция на такого рода происшествия развивалась по следующему неизменному сценарию. Президент громогласно обвинял западных партнеров в некомпетентности, после чего в разных городах страны вспыхивали протесты, сопровождавшиеся зачастую грабежами и убийствами. Негативные комментарии в прессе не стихали неделями. Карзай запретил натовским самолетам бомбить кварталы жилой застройки, чем снискал страшный гнев собственных военных. На сей раз Кабул реагировал совершенно иначе, несмотря на зубодробительную критику американцев со стороны международных НКО. Глава государства Ашраф Гани ограничился выражением скорби по поводу гибели гражданских лиц, многолюдных протестных акций не было, ведущие афганские СМИ уже к вечеру в воскресенье прекратили освещение темы и сосредоточились на репортажах о боях за Кундуз. У Карзая отношения с Вашингтоном были из рук вон плохие, у Гани хорошие. Не менее важно и другое обстоятельство. Нынешнее афганское руководство отчаянно пытается переубедить президента Обаму пересмотреть предварительное решение о выводе к концу 2016 года последние остающиеся в стране американские силы численностью почти 10 тысяч человек, дабы Афганистан избежал повторения судьбы Ирака. И поэтому чураются каких-либо шагов или резких заявлений, которые могут облегчить американской администрации реализацию своего ориентировочного плана, прекрасно понимая, что вероятность такого исхода только повысилась в результате последней трагедии. В 2014 году врачи без границ оказали помощь 22 тысячам жителей провинции Кундуз. В понедельник организация объявила, что полностью сворачивает там свою деятельность, предположительно из-за трудностей с восстановлением больницы, хотя точная причина официально не была указана. В тот же день, согласно сводке афганского командования, их отряды вернули себе контроль почти над всеми районами Кундуза, и силы талибов растворились в близлежащей местности.
Евгений Аронов беседовал с военным экспертом Биллом Роджо из Фонда защиты демократий. Ведущая правозащитная организация Human Rights Watch распространила заявление по следам инцидента в Кундузе, в котором, в частности, говорится: – Согласно законам и обычаям войны, если здание больницы захватывает сторонняя группа вооруженных лиц, то нападающей стороне полагается уведомить их о ненадлежащем использовании объекта, предоставить им разумное время на то, чтобы освободить больничные помещения и перейти к активным силовым действиям только в том случае, если предупреждение останется без ответа. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Военное вмешательство России в сирийский конфликт вызвало новый всплеск интереса к тому, как и почему началась гражданская война в Сирии и кто кому противостоит в этой стране. Одному из малоизвестных эпизодов начала этой войны, поддержки сирийской оппозиции и восстания против режима Башара Асада сирийской диаспорой за рубежом, посвящена недавно вышедшая книга американской журналистки Элизабет Дикинсон, не первый год работающей на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. В интервью «Радио Свобода» она рассказывает о том, как сирийские мигранты поддержали восставших, почему эта поддержка сходит сейчас на нет, правда ли, что мусульманские страны залива захлопнули двери перед сирийскими беженцами, и кому аукнется российское военное вмешательство в конфликт в Сирии. С Элизабет Дикинсон беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
В своей книге вы пишете об очень значительной роли сирийской диаспоры в поддержке восстания против режима Башара Асада. Большая часть вашего повествования относится к событиям конца 2013-го, начала 2014-го годов и более ранним. А как обстоят дела сейчас?
Я бы для начала хотела поподробнее рассказать о том, какого рода помощь имеется в виду. На момент начала восстания за пределами Сирии проживало примерно 10 миллионов выходцев из этой страны. Большинство из них уже оказывали финансовую поддержку своим родственникам, оставшимся в Сирии. Но после того, как началось восстание, объемы этой помощи заметно возросли. Причем речь уже шла не только о поддержке родных и близких, но и в целом о помощи восставшим. Во многих случаях получалось так, что диаспоре удавалось организовать поставки муки, зерна, медикаментов, других необходимых товаров в такие районы, куда никто больше не мог пробиться. Я постаралась отследить такие потоки и должна сказать, что подавляющее их большинство носило гуманитарный характер. Но, конечно, в процессе возникло очень много пены на поставках голодающим, живущим под обстрелами людям, наживалось немало доброхотов, чему способствовали долгие цепочки посредников, которые вынуждены были создавать организаторы помощи. Все это продолжалось в течение 2012, 2013 и отчасти 2014 года. Потом эти потоки стали понемногу иссякать по нескольким причинам. Первое, самое банальное, у многих представителей диаспоры просто кончились деньги. Ведь средств теперь требовалось больше, поскольку помогать приходилось уже людям, живущим в условиях войны, лишенным собственных средств к существованию. Второй причиной стал ход сирийского конфликта. Он все время усложнялся, там появлялись новые участники, вроде того же Исламского государства. У абсолютного большинства сирийцев в диаспоре Исламское государство вызывает ужас и отвращение, и многие из них утратили уверенность в том, что их средства или товары, на них купленные, попадут в руки нуждающихся, а не боевиков. Вот эти неблагоприятные перемены в самой Сирии и привели к тому, что объемы помощи от диаспоры в последние месяцы резко сократились.
Что можно в целом сказать о сирийской диаспоре? Она богата, влиятельна?
Она неоднородна. Сирия со второй половины 80-х годов прошлого века была экспортером рабочей силы. Причем самые разнообразные, от рабочих разных специальностей до врачей или юристов. Так что очень значительную часть тех, кто уезжал из Сирии, составляли экономические мигранты. Особенно это касается тех, кто ехал в страны Аравийского полуострова и Персидского залива. Ведь эти нефтяные королевства куда богаче, чем Сирия. В то же время среди высококвалифицированных специалистов было множество тех, кто еще в 80-е годы оказался на неправильной стороне баррикады среди противников режима Асада отца и вынуждены были эмигрировать. Социально-экономические факторы там тоже играли роль. Например, уровень коррупции в асадовской Сирии, который препятствовал нормальному ведению бизнеса.
А религиозные важный фактор. Известно, что династия Асадов – алавиты, а большинство жителей Сирии – мусульмане суннитского толка. Но есть и шииты, и другие религиозные группы.
Да, отчасти он тоже играл роль. Значительная часть тех, кто бежал в 80-е и 90-е годы – сунниты, в том числе участвовавшие или близкие к организации «Братья-мусульмане» из города Хама и его окрестностей, где в свое время произошло восстание против режима Хафеза Асада, которое было жестоко подавлено. В то же время никакой однозначности в этом отношении ни в диаспоре, ни в самой Сирии нет. Можно найти очень влиятельные и зажиточные суннитские семьи, тесно связанные с режимом Асадов. И наоборот, множество христиан, друзов, шиитов бежало из страны, так как они были политическими оппонентами режима. Религиозный фактор стал очень существенным уже в ходе нынешней гражданской войны в Сирии. Для диаспоры он столь большого значения не имел.
Вы описываете действия сирийской диаспоры в ходе конфликта как самостоятельную гражданскую акцию, в какой-то мере сетевую, как сейчас говорят. Но ведь известно, что многие страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия и Катар, убежденные противники режима Башара Асада. Неужели власти или спецслужбы этих стран никак не влияли и не координировали деятельность сирийской диаспоры?
В общем и в целом я бы сказала, что нет. Но в нескольких отдельных случаях власти стран залива полагались на некоторых живущих там бизнесменов-сирийцев при организации поставок в Сирию, повстанцам и мирному населению. В частности, так поступали власти Катара, опиравшиеся на предпринимателей, выходцев из Сирии, которым они доверяли. Это происходило во время первой начальной фазы восстания. Но еще раз повторю, со стороны диаспоры в этом были замешаны единицы. Большая часть тех, кто организовывал гуманитарные поставки в Сирию, действовала самостоятельно. Очень вероятно, что саудовское, катарское и прочие правительства знали о том, что делают эти люди, но предпочитали не вмешиваться, не помогать, но и не мешать им. Вообще, это правительства, которые внимательно следят за любой гражданской активностью. Но в данном случае у меня нет оснований говорить, что за исключением пары случаев сирийцы в диаспоре действовали сообща с властями этих стран.
В своей книге вы приводите, в частности, такие данные. Только в Объединенные Арабские Эмираты за годы войны перебрались не менее 100 тысяч сирийцев. Между тем, в Европе и в России преобладает убеждение, что мусульманские страны Персидского залива, будучи весьма зажиточными, тем не менее закрыли двери перед нынешним потоком сирийских беженцев. Получается, что это не так?
Дело в том, что страны залива действительно не предоставляют беженцам право на постоянное проживание. В их законодательстве нет такого официально признанного статуса. Однако они дают разрешение на работу для сирийцев, как и для других приезжих. Хоть американцев, хоть индийцев, хоть австралийцев, собирающихся работать в данной стране. Так что действительно, с 2011 года только в Объединенные Арабские Эмираты приехали не менее 100 тысяч сирийцев, которые остаются там по рабочим или гостевым, выданным для посещения родственников визам. Срок действия таких виз от 2 до 4 лет, потом их можно продлить. Но выдают их, повторю, только тем, у кого есть в стране работа или родственники, способные этого человека содержать. Эта система примерно одинакова во всех странах залива, а вот величина сирийских общин там разная. Скажем, в Катаре обитает несколько десятков тысяч выходцев из Сирии. Зато в Саудовской Аравии, как заявило правительство этой страны, находится почти 2,5 миллиона сирийцев. Непонятно, правда, включает ли в себя это число как новоприбывших, так и тех, кто там жил уже давно. В любом случае, это очень большое количество.
В связи с нынешним мигрантским кризисом, уже захлестывающим и Европу, одна из главных причин которого сирийская война, можно ли ожидать изменения политики в области миграции в странах залива?
Насколько я могу судить, в этих странах преобладает мнение, что они приняли уже достаточно много сирийцев. Если взять те же Объединенные Арабские Эмираты, то численность сирийской диаспоры там за 4 года более чем удвоилась. В целом же, в эти страны, очень сильно озабоченные проблемами собственной безопасности, сирийцам в последнее время попасть стало действительно труднее. Разного рода контрольных мер и проверок после подачи заявления на визу становится больше, и проводятся они тщательнее. Для многих сирийских семей, которые обосновались здесь и хотели бы помочь своим своим родным, пытающимся сейчас выбраться из Сирии. Это большая и болезненная проблема.
По вашему мнению, изменит ли нынешнее активное вмешательство России в сирийский конфликт не только ситуацию в самой Сирии, но и политику стран залива в том, что касается этого конфликта? Ведь, судя по недавним заявлениям властей Саудовской Аравии, там изрядно встревожены.
Меня больше всего беспокоит гуманитарная ситуация. Каждая подобная эскалация – это новые жертвы, новые разрушения, новые беженцы. Что бы ни говорили военные, русские или иные, о точности своих авиаударов известно, что она никогда не бывает ювелирной. Мирное население всегда страдает. Сейчас примерно 4 миллиона сирийцев бежали из страны. Еще 12 миллионов – перемещенные лица в рамках самой Сирии. Это уже более половины населения страны. И эти цифры, судя по тому, как развивается ситуация, будут расти и дальше. Для меня единственная надежда сейчас – то, что нынешняя острая фаза конфликта гальванизирует все вовлеченные в него внешние силы – страны Запада, Россию, Иран. И со временем вынудит их так или иначе объединить усилия. Потому что столь интенсивный конфликт не может продолжаться долго. Сирия его просто не выдержит, и он может расшириться за ее пределы.
Возможно ли в этих условиях, когда Россия активно включилась в войну на стороне режима Асада, активизация военной помощи сирийской оппозиции, не связанной с Исламским государством, со стороны Саудовской Аравии и других стран залива?
Думаю, это вполне реально. Пока, правда, у меня нет доказательств того, что это уже происходит. Видимо, надо подождать. Похоже, союзники сирийской оппозиции и в странах залива, и на Западе сейчас пытаются оценить, как будет дальше развиваться ситуация. Столь активное присутствие России – новый фактор, и без последствий это не обойдется. Ведь до нынешнего вмешательства России на стороне Асада сирийская оппозиция добилась в этом году заметных успехов. Полагаю, что в ближайшие недели станет ясно, насколько изменится ситуация на фронтах этой войны и, соответственно, чем ответят России другие игроки.
Напомню, что с Элизабет Дикинсон, автором новой книги об истоках и истории гражданской войны в Сирии, беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года китаянка Ту Юю в интервью средствам массовой информации заявила, что присуждение ей премии не стало полной неожиданностью. Ту отмечена за вклад в создание спасшего миллионы жизней лекарства против малярии, известного как артемизинин. В основе лекарства разработаны 16 веков назад метод борьбы с малярией, применявшийся в традиционной китайской медицине. Как отмечает директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве китаист Алексей Маслов, впервые присуждение Нобелевской премии гражданину КНР было тепло встречено китайскими властями. Беседовал с ним мой коллега Андрей Шароградский.
Основной этап работы над лекарством от малярии, за которое Ту Юю получила Нобелевскую премию, пришелся на конец 60-х годов, когда в Китае бушевала культурная революция. Была ли Ту Юю среди тех, кто пострадал от нее? Как вообще складывалась ее судьба?
Прежде всего, надо учитывать, что большинство как раз своих опытов Ту Юю проводило уже после 60-х годов. Но основа была заложена именно в период культурной революции, или даже в предкультурной революции. В конце 50-х годов Китай начинает развивать свою медицину, прежде всего малярийную медицину. И это связано было с распространением этого заболевания в целом ряде районов Китая, прежде всего в болотистых местностях, и которые были как на юге Китая, так и на севере. И Ту Юю входила в небольшую, тогда еще секретную группу, которая занималась первичными исследованиями. И более того, как сейчас утверждают некоторые источники, немало врачей, которые входили в эту закрытую группу, сами погибли от неудачных экспериментов. Ту Юю, в принципе, проводила эти эксперименты как ассистент, как лаборант. Уже позже стала самостоятельным исследователем, и ее общие труды были окончательно оформлены лишь в 80-е и 90-е годы. Сама по себе группа, которая работала в тот момент, в известной степени напоминала советские шарашки, где выдающиеся ученые действительно работали на благо науки. Туйю была насильственно переселена в другой район Китая, в Синьцзян, где провела большую часть своих экспериментов. То есть, конечно же, в известной степени она является пострадавшей от культурной революции.
Ну а когда в Китае начались реформы, обрела ли она признание властей? Как складывалась ее научная карьера вот в эти десятилетия?
Дело в том, что, в принципе, Китай начал активно поддерживать научные исследования в области фундаментальной медицины лишь в 90-е годы. Напомню, что китайские реформы начались в конце 70-х годов. То есть первично была, прежде всего, экономика, наращивание технического потенциала, приток инвестиций. И такие исследования, очень специфические, как исследования в области, например, медицины, не были приоритетными. В своей лаборатории Туйю, хотя начала иметь с 80-х годов, в реальности ее поддержка началась только в 90-е годы. И в этом плане Туйю, она, хотя и не была ни в коем случае гонима, но, безусловно, она не являлась каким-то выдающейся персоной на китайском горизонте. Туйю, год рождения которого 1930-й, уже весьма пожилой человек. И большинство ее карьерного роста, открытий прошли именно в 60-90-е годы. В этом плане, конечно, она находит большее признание за рубежом. И как только она начала сотрудничать с западными лабораториями, тут же имя стало известно. И прежде всего за счет этого, уже как бы обратной стороной, ее слава пришла в Китай.
Сейчас пишут, что Туйю, стремясь найти лекарство от малярии, взялась за изучение традиционных методов китайской медицины. И, перебирая их, вот нашла действительно эффективный, несколько его изменив. Получается, что тут мы имеем дело со случаем, когда китайская медицина стала основой для разработки лекарства для медицины традиционной. Как вообще вот складываются сейчас отношения между китайской традиционной медициной и вот то, что мы считаем обычной медициной?
В принципе, сегодня в современном Китае эти два типа медицины абсолютно нормально сосуществуют. И даже, например, в современных больницах есть кабинеты китайской медицины и кабинеты западной медицины, под которые, собственно, мы подразумеваем современную медицину. Дело в том, что почему популярна китайская медицина во многом в Китае? Не только потому, что она традиционна, потому что она относительно дешева. И врачи традиционной медицины можно встретить не только, скажем, в любом городе, но буквально в любом районе города. И есть даже в любом квартале небольшие поликлиники, где люди за минимальную цену, буквально за пару юаней, могут получить какую-то простейшую поддержку, в том числе иглоукалывание, массаж, траволечение. И в этом плане традиционная китайская медицина, я считаю, тебя более эффективной, она скорее более распространена. А при этом фундаментальные исследования традиционной китайской медицины, то есть насколько она действительно опирается на научные методы, начались активно в 90-е годы, и Туйю была одним из пионеров возвращения традиционной китайской медицины из лона древних трактатов, из мифов, из каких-то преданий в такое довольно жесткое прокрутство ложа науки. И в этом плане она не первая, кто обнаруживает, что многие рецепты 3-4 веков нашей эры оказываются вполне действенными. Например, за последнее время Китай официально опубликовал, что целый ряд, например, обеззараживающих средств, которые признаны китайской медициной, действуют эффективнее, чем многие современные обеззараживающие средства. В этом плане китайская медицина является сегодня, скажем, приоритетным уровнем развития Китая, который хочет ее показать как, ну, буквально абсолютно самостоятельное направление лечения человека. И вот в этом плане Туйю в известном смысле попала в струю, китайскую политическую струю, и именно поэтому в 90-е годы ее лаборатория была поддержана, а в 2000-х годах ее лаборатории дали возможность, которая располагалась в Шанхае, очень активно сотрудничать с западными лабораториями, что, естественно, и вывело ее на уровень современной науки.
Нобелевский комитет, публикуя имена победителей, написал «Ю-Ю-Ту». Вот с вашей точки зрения, как китаиста, это ошибка или нет?
Это скорее попытка осовременить, или точнее вестернизировать ее имя, потому что Ту – это ее фамилия, Йо-Ю – это ее имя. Потому что сегодня многие китайцы, выезжая на Запад, пытаются на своих визитных карточках или в своих статьях писать так же, как пишут западные исследователи, сначала имя, потом фамилия. Я думаю, что большой ошибки нет, но исходя из такой традиционной китайской системы написания, все же ту-ю-ю – это правильная история. И я бы хотел еще подчеркнуть одну интересную вещь. Ту-ю, по сути, это первый, один из первых китайских нобелевских лауреатов, которые с радостью замечены внутри Китая. Потому что все прошлые нобелевские лауреаты, в том числе, например, знаменитый, не в данном случае для Китая, абсолютно скандальный Лю Сяобон, который получил нобелевскую премию за права человека, или, например, Мо Ень, известный китайский писатель, который скептически воспринимается многими самими китайцами. Вот Ту Юю – это первый китайский ученый, который ел славу китайской медицины. Не случайно, кстати, она сама подчеркивает, что многие рецепты – это рецепты почти 2000-летней давности, которые она использует в Китае. И она получила, безусловно, признание сначала за рубежом, потом в Китае. Я отмечу, что еще до 1977 года ее работы вообще нигде не публиковались. Мы впервые, по сути дела, становимся свидетелями того, что был и существовал некий абсолютно секретный пласт китайской науки еще до 70-х годов, то есть до окончания культурной революции. И вот только сегодня мы видим эхо тех исследований, которые велись в Китае в те годы.
В эфире «Радио Свобода» был директор Центра восточных исследований ВШЭ в Москве китаист Алексей Маслов, с которым о присуждении Нобелевской премии в области медицины китаянке Ту Юю беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.